Я предлагаю поразмышлять о том, как, что мы можем сделать для того, чтобы Слово Божие наполняло нас, переполняло, чтобы оно реально было в нашей жизни не чем-то проходящим мимо, как проповедовал Женя, а то, что реально меняло бы мою жизнь, изменяло бы меня. И готовясь к этой проповеди, вот взяв текст, который я сейчас буду читать, так вот я думал, какую бы иллюстрацию привести. Я думаю, наверное, каждый из нас в жизни попадал в ситуацию, когда была возможность взять чего-то много, а у тебя не было там емкости, я не знаю, там сумки или чего-то. Помню, я прогуливался в парке, а там родник есть в Александровском парке, многие знают о нем. И было жарко, хотелось пить, и я так жалел, что у меня нет никакой с собой бутылки. Вот единственное, что мог, набирал вот так вот, чуть-чуть попил и все. И думал, вот была бы у меня емкость, надо в другой раз обязательно с собой брать. А был другой случай, тоже с этим же родником, когда Тоня, наша младшая дочь, ходила в садик, и как-то воспитатели говорят, ну, завтра мы идем в Александровский парк на родник, возьмите, пожалуйста, дайте детям емкости, бутылки для воды. Вот. И мы что-то так расположились сердцем, принесли 5-литровую флягу. Но я сейчас расскажу. Это не было у нас какой-то мысли такой, ну, ничего недоброго, а наоборот, хотели послужить. Вот думаем, они же там для садика будут воду набирать. А потом, когда Лена пришла Тоню забирать, эта воспитательница, молодая девушка, хрупкая тоже, выходит этот полный 5-литровую флягу, дает это вот вам, воды с родника. Она говорит, да как это ж мы думали, это вам надо? Да нет, это мы вот, дети взяли бутылочки, просто чтобы каждый мог домой воды принести. Ну, Лене уже так было стыдно, что не взяла. Не-не-не, это вам, вы что, говорит. Она бедная, там километра 3-4, наверное, если так, от садика до того места. Тащила эту 5-литровую флягу. Но видите, дали 5-литровую, то и набрали 5 литров. Поэтому с какой емкостью, да, с каким объемом, да, мы подходим, по крайней мере, имеем шанс получить. Когда что-то у нас меньше, сумка или бутыль, ну, уже больше, чем есть, ты не нальешь. Понимаете? То есть такой принцип такой обычный, да? И вот я вижу тот текст, который сейчас будем читать, над чем размышлять, он где-то здесь находит отражение вот и в этой иллюстрации. Итак, текст, о котором я предлагаю сегодня поразмышлять, он находится в середине 4 главы Евангелия от Марка. Начинается эта глава с притчи о сеятеле, которую Иисус говорит народу, а потом ученикам разъясняет. Народ, видимо, не очень понимает смысла притчи. Впрочем, и видим, что ученики тоже, кстати. Но поскольку ученикам дано знать тайны Царствия Божия, это Марк 4 глава, там в 11 стихе, Иисус говорит, дано вам, то он им и разъясняет. Оно, собственно, почему и дано. Не потому, что они шибко умные, а потому, что рядом с ним был Иисус, который им просто разжевывал это все. Вот поэтому им было дано. А суть притчи в следующем. Я думаю, вы ее, ну, большинство из вас точно знают, но все равно напомню или просто проговорю. Значит, есть Слово Божие, семя, да, которое сеятель сеет. Человеческие сердца – это почва. Это как раз когда Иисус растолковывает, становится ясно. Почва, на которую это семя падает, сеется. И мы видим с вами, что в каком-то случае семя дает плод, а в каком-то случае не приносит плода. Получается, как выброшенное, да? И вот после разъяснения этой притчи Иисус рассказал, разъяснил, растолковал. Я сейчас сам текст не буду, это вообще отдельная проповедь. Наверное, не раз уже слышали. И он дает две иллюстрации. Вот он им объяснил проповедь, растолковал. Вначале он народу говорил ее, потом ученикам. И дает две иллюстрации. И они написаны с 21 по 25 стих, 4 глава Марка. «И сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. И ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит. И сказал им: замечайте, что слышите. Какую меру меряете, такую отмерено будет вам. И прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Вот до этого места. И тему этой проповеди я назвал «Замечайте, что слышите». Ну, или «Будьте внимательны к тому, что слышите». Братья и сестры, мы с вами ученики Христа. И нам тоже, так же, как и апостолам тогда, которые рядом были с Иисусом, нам с вами тоже дано знать тайны вот эти Божии. То есть мы с вами имеем возможность, как ученики, узнавать эти тайны. А вопрос в другом, а пользуюсь ли я этой возможностью? И насколько пользуюсь? И вопрос, и как этим пользоваться? И вот в этих прочитанных иллюстрациях Иисус раскрывает два важных принципа, которые должны были помочь не только апостолам, но и нам с вами. Вот. Они услышали эти иллюстрации непосредственно от самого Иисуса. А мы с вами читаем на страницах Писания. И первый принцип, который в первой иллюстрации отражается, он касается отношения Слова Божьего к нам. А второй принцип говорит о нашем отношении к Божьему Слову. Итак, смотрите, первый принцип изложен 21-22 стих. «И сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу». Итак, смотрите, первый принцип. Бог желает раскрывать нам тайны Царства Божьего. У Бога нету цели оставлять нас в неведении. Он эти тайны разъясняет нам, так же, как и Иисус разъяснял ученикам сказанные притчи. 4.11 Марка. «И сказал им, вам дано знать тайны Царства Божьего, а там, а тем внешним все бывает в притчах». То есть, получается, отсюда мы что видим? Слово Божие, оно дано всем, но не всем дано его понять. И вот, говоря о примере со свечой, светильником, мы понимаем, что он светильник же, он для того и предназначен, чтобы свет был виден, да? Иначе какой в нем смысл, Иисус говорит? А поскольку здесь речь идет о... Только что мы прочитали притчу о Слове Божьем, то понимаем, что здесь и продолжение этой же мысли идет. И 22 стих здесь вот объясняет иллюстрацию. Я прочитаю из перевода Кассиана. Чуть-чуть понятнее будет. 4.22. «Ведь если что скрыто, то лишь для того, чтобы быть обнаруженным. И сокровенным оно стало только для того, чтобы выйти наружу». И в нашей жизни также. А вот любящий отец, он не хочет скрывать от детей. Вот, если мы возьмем земную именно жизнь. Хотя выдает дозированно, бывает, информацию. Мы как любящие, мы понимаем, что сейчас ребенку он не может все воспринять, он не может все переварить. Поэтому вот есть и педагогика, да, наука целая, как, что нужно говорить, в какой момент, вот, где нужно просто ставить рамки, а где нужно объяснять. Вот так мы работаем с детьми, и если мы так подходим, оно и получается добрый результат. И Бог, как отец, да, как педагог главный, он точно так же с нами работает. Хороший учитель в школе, тренер, да, в спорте добавляет нагрузку постепенно. И у меня так бывало, когда бываешь, я думаю, и у многих из вас тоже, читаешь текст далеко не в первый раз, уже в сотый раз, может быть, и вдруг раз он какую-то новую истину открывает или обличает тебя, и ты думаешь: Господи, почему ты мне вот этого, я раньше не... Я столько раз уже читал этот текст, это место, это слово твое. А, видимо, а потом я стал размышлять, я думаю, я-то, наверное, был не готов это все принять. Это была бы нагрузка для меня непосильная. А Бог, он делает, открывает такими постепенно, слоями. Но он хочет открывать. То есть слово, оно, это не какая-то тайная книга за семью печатями, которая, ну вот, особым только людям предназначены, и все. Мы с вами понимаем, мы евангельские христиане, что Слово Божие, оно открыто для всех. Ну, просто не сразу бывает, а как такими слоями оно для нас открывается. Но цель его, цель этого светильника, оно именно давать свет. Амоса 3.7. «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим, пророкам». У Бога цель открывать. Псалом 24.14. «Тайна Господня кому? Боящимся Его». То есть нету у Бога тайн. Он открывает свое время. И завет свой Он открывает им. Иоанна 15.15, когда Иисус говорит, помните, ученикам, «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». Другой вопрос, не все поняли, да, не все, но потом постепенно открывалось им больше и больше. Как мы читаем дальше, потом уже, когда после воскресения Христа им начинало, вспоминали, а это же Господь нам говорил, этому же учил. Итак, мысль, заканчиваю вот этот принцип, который в этой иллюстрации. Если Бог что и скрывает от меня, то лишь для того, чтобы в свое время открыть мне. Вот как этот 22 стих, еще раз прочитаю в переводе Кассиана. Ведь если что скрыто, то лишь для того, чтобы быть обнаруженным. И сокровенным оно стало только для того, чтобы выйти наружу. То есть Бога есть... Это нас должно ободрять, братья и сестры. Если даже что-то не понимаете, не думайте, что, ну все, это не для меня. Да нет, просто придет время, будьте открыты. Бог будет показывать и объяснять, открывать эти тайны. Тогда вопрос, а что зависит от нас? Надо просто сидеть, ждать, получается, когда это все откроется. И как раз второй принцип, он говорит об этом. Он говорит, что от меня нужно желание и готовность принимать его откровение. И 23-25 стихи изложен этот второй принцип в этой иллюстрации. «Если кто имеет уши слышать, да слышит». И вот теперь иллюстрация пошла. «И сказал им, замечайте, что слышите. Какую меру мерите, такое отмерено будет вам и прибавлено будет вам слушающим». Здесь слово вот это «слушать», оно в двух стихах повторяется 4 раза. «Слышать», «слушать», «слушающим». То есть все об этом идет речь. Иисус говорит о восприятии информации нами с вами. Кто имеет уши слышать, да слышит. Замечайте, что слышите. Какую меру мерите, такому отмерено будет и вам, слушающим. А в притче о сеятеле тоже используется именно это слово. Для каждого случая, для каждого вида, когда зерно упало на одно, на второе, на третье место, там везде именно об этом идет речь. Ну, например, 16 стих. «Подобным образом и посеяно на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово», и там то же самое греческое слово используется, которое и в нашей иллюстрации, «которые услышат слово, тотчас с радостью принимают его». В 17 стихе. «Но не имеют в себе корня, непостоянны, потом, когда наступит скорбь или гонение, тотчас соблазняются». Посеянное в тернии, следующее, означает «слышащих слово», и опять там то же самое стоит. Или 20-е, «посеянные на земле» означает тех, которые на доброй земле, которые слушают слово и принимают. А речь идет именно о восприятии нами информации от Бога, Слова Божьего. И вся эта притча, она вокруг как раз этого. Слово Божие достигает ушей каждого, но не сердца каждого. Вот в чем суть. Здесь везде Иисус говорит, слышат, но до сердца не доходит, плода нет. Нету плода от этого слова, от этого семени. И вот в 24 стихе, возвращаюсь к нашей второй иллюстрации, здесь мы читаем о некой мере. Какую меру мерите? Я вот это то, с чего я начал свою проповедь, с истории, да? Здесь имеется в виду вот эта мера, это определенная емкость, сосуд, мера. С конкретным объемом, который можно наполнить. Иисус говорит, какая у тебя мера? Такая или вот такая наперсточек маленький. Что у тебя? С чем ты идешь к Богу? Чем больше эта емкость, тем больше можно туда поместить. Он говорит, какую меру меряете, то есть с какой мерой приходите, чтобы в нее наполнить, такое отмерено будет вам и прибавлено будет вам слушающим. Ну как прибавлено, тут уже мне трудно Ну, у Давида есть такие слова: «Чаша моя преисполнена», да? Иначе говоря, какой мерой вы пользуетесь, то есть что у вас есть, в нее и будет вам положено, отмерено. То есть смотрите, какая мысль здесь. Бог желает открывать мне тайны. Я же должен быть внимательным, вникать и подходить с большой мерой. То есть не довольствоваться малым, поверхностным, но иметь реальное стремление, желание получить больше. Вот здесь уже пошло на наша роль во всем этом. Когда, я помню, в детстве нас возили там на колхозные поля, на разные мероприятия на природе, там полевая кухня была, там нам туда... Мы подходили со своей посудой, у каждого какая-то была, и туда порцию еды повар клал. И в более выгодном положении оказывался тот, у кого тарелка или котелок были побольше. А это не давало стопроцентную гарантию, да? Но шансов прибавляло точно. Потому что тот, кто стоял на раздаче, он мерил не только своим черпаком, но и размером. Ну, потому что если большой, там, кажется, что-то мало я положил, там добавлял. Вот. В общем, в любом случае размер полученной порции, он ограничивался размером котелка. Вот и все. То есть больше туда было не положить. А меньше могли, конечно, да. Мне, может быть, и не надо было много. Вот. Хорошая иллюстрация в 4 книге Царств. Я прочитаю 4 глава с 1 по 6 стих. Помните эту историю? «Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: „Раб твой, муж мой, умер. А ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец, взял обоих детей моих в рабы себе. И сказал ей Елисей: „Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме?“ Она сказала: „Нету у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем“». А елей – это оливковое масло, это очень дорогой, ценный продукт. «И сказал он: „Пойди, попроси себе сосудов на стороне у всех соседей твоих, сосудов порожних, набери немало. И пойди, запри дверь за собой и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды полные, отставляй“. И пошла от него и заперла дверь за собой и за сыновьями своими. Они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: „Подай мне еще сосуд“. Он сказал ей: „Нет более сосудов“. И остановилось масло. Не во что стало наливать. Но так же и нас. То есть я к Богу, когда иду, у меня что? Насколько я хочу получить от него? Какой у меня сосуд? Поэтому, когда мы размышляем или молимся, вот надо просить: „Господи, помоги мне подходить к тебе с открытым сердцем, разумом, да, чтобы тебе было куда наполнять“. Потому что мы бывает, ну, как уже сегодня в первой проповеди звучало, мы бывает, это у нас формализм просто, я для проформы. На самом деле мои мысли где-то в другом крутятся, и я занят другом, озабочен. А это я просто для галочки, чтобы вот отметиться, что я вот почитал слово сегодня, размышлял, да. А если ты подошел с каким-то наперстком, то Бог туда и налить-то не может тебе. Он бы и хотел бы, конечно. Он свет-то, он для того и нужен, чтобы светить. Но вопрос, с чем я прихожу? И вот 25 стих в нашем тексте, он как раз вот эту продолжает мысль, начатую в 24-м. Смотрите, немного странные слова могут показаться, но они открывают этот смысл. Смотрите, там «и с ибо» начинается 25 стих. Это значит, он продолжает 24-ю мысль, 24-ю. «Ибо кто имеет, тому дано будет». То есть у кого есть во что наполнять, тому и будет наполнено, Бог говорит. А дальше написано: кто не имеет, у того отнимется, что имеет. И это можно так трактовать. Если ты не хочешь познавать больше, то потеряешь и то, что есть. То есть не надо думать: ну я вот достиг, в принципе, мне для того, чтобы потихонечку там вот додрейфовать до Царства Небесного, хватит. Не хватит, такого не будет. Иисус говорит: у тебя и ты и то растеряешь. Почему и бывает, что мы говорим: как-то я опустошенный такой, ну вроде бы так вел нормальную более-менее такую вот жизнь, размеренную, христианскую. А если не было жажды, если не подходишь ты с этим сосудом, получается, что Иисус говорит: так и то, что имеешь, у тебя отнимется. Отнимется и то, что имеешь. То есть, если ты не хочешь познавать больше, то потеряешь то, что есть. Здесь не сказано, кем отнимется. Можно просто поразмышлять, подогадываться. Ну, возможно, это связано с лукавым, который похищает не пустившее корни семя. Это в 15 главе, о, в 15 стихе нашей главы. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышит, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Вот. Враг душ человеческих. Похитит это то, что есть. Если ты довольствуешься, думаешь, все, мне больше не надо, я и так духовный, еще и начинаешь себя сравнивать с другими, ну и по сравнению с ним-то я вообще ничего. Вот это вот большая ошибка и заблуждение. То есть нельзя довольствоваться и допускать мысли типа, ну, мне достаточно, что я познал. А с Божьим словом так не работает, братья и сестры. Немножко еще о практическом применении. А как это, да? Как нам здесь-то с этим сосудом разобраться тогда со своим? Ну, как мы поняли, эта иллюстрация, как я уже сказал, она продолжает толкование притчи о сеятеле. Поэтому вернемся еще к самой притче. Что мы там видим? Там разные виды почв. Четыре вида. А, почвы разные, семена те же самые, мы видим, да? Семя то же самое. И Иисус и объясняет, это Слово Божие, вот оно такое. Смотрите, те же самые климатические условия. Ну что, в одном месте все происходит. Солнце светит одинаково, дождик одинаково падает, но что-то разное. Что-то разное здесь. Урожай почему-то разный. Вопрос, почему? И, наверное, сильно умным не надо быть, чтобы догадаться, что разная подготовка почвы здесь. То есть в одном случае на камне упало, в другом случае при дороге. Ну, как каменистая, понятно. А бывает, когда едешь вдоль полей летом, и вот так видишь, вот кто сельским хозяйством как-то сталкивался, камни, говорят, растут. Но они реально, потому что земля имеет, это тоже доказательство, да, что земля круглая, да, центробежная сила, и камни как бы вылазят из земли. То есть ты приходишь на поле, в прошлом году не было здесь камня, вроде мы все убрали, а сейчас появился. Вот. Это нормальное явление, особенно я помню, когда едешь вот, в Финляндии, там небольшие поля, и они за каждый клочок земли очень сильно там прилагают усилия, и там прямо вот где-то в центре поля или с краю прямо вот такие горы булыжников и чистейшее поле. Там, я понимаю, камни уже убрали, собрали. То есть камни, они просто появляются. И для того, чтобы их не было, их надо просто собирать. То есть нужно прилагать усилия и наводить порядок на этом огороде или на этом участке земельном. Потом там иное при дороге упало, это имеется в виду утоптанное. Земля-то та же, дождик тот же, солнце то же самое, просто земля утоптанная. И ты ее не потрудился, чтобы перепахать. Вот. Ну, лень была или там что-то еще. Потом что еще там? Тернии там еще вид, да? Сорняк. Вот прет, и тоже ты не потрудился, чтобы его прополоть, убрать. Вот. Ну и четвертое – это добрая там почва. Добрая – это не потому, что она добрая по характеру, а потому что там хорошо поработал кто-то, приготовил ее. Вот. По химическому составу земля та же самая, потому что мы часто, глядя на эту притчу, думаем, земля разная. Вот там такая земля, здесь хорошая. Да здесь один и тот же огород, человек один, вот он идет, сеет. А земля та же, это не про разные огороды, это про разную подготовку здесь, притча. Конечно, есть факторы, на которые мы не влияем. Но, как я уже сказал, здесь-то все одинаково, внешне я имею в виду. Но есть то, на что влияем только мы, братья и сестры. Потому что это наш огород, и никто, кроме нас, не будет за ним ухаживать. Обрабатывать почву, камни убирать, выпалывать сорняки, рыхлить, скапывать. Вот такой смысл этой притчи. И поэтому вопрос, как нам замечать то, что слышим. Так, в начале года хорошо вот здесь вот поразмышлять, сверить, поставить себе какие-то задачи. То есть как быть настроенными на слышание. Вот. Ну, много текстов есть, я просто возьму парочку. Екклесиаста, книга 4.17. «Наблюдай за ногою твоей, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению», то есть к какому-то действию, да? Бог хочет, ему приятно, чтобы он, потому что светильник-то поставлен, он не хочет, чтобы мы его убирали под кровать. Он хочет, чтобы мы были настроены послушать Его, что Он будет говорить. Помните, когда Иисус сидит с Марфой и Марией у них в доме? И помните, Марфа там все суетилась, а Мария сидела у ног Христа, слушала, помните этот диалог? И Марфа, она такая уже раздраженная, говорит, а что ей типа там дела нет, да, там не помогает. А Иисус ей говорит, слушай, но она, говорит, выбрала благую часть. Но опять, Восток – дело тонкое, без гостеприимства невозможно. То есть накормить гостя надо обязательно. Но там написано, что она готовила большое угощение, то есть она сильно осуетилась. И как бы было бы и достаточно того, что есть, нет, надо еще что-то. Бывает, хозяйка, ты приходишь домой, да, на посещение, кому-то общаешься, и ты ей какое-то важное говоришь, какая-то тема пошла у нас, важный разговор на духовную. И вдруг она подскочила, побежала там. Ой, там сейчас у меня пироги там. И вот этот сидит пастор-проповедник и как бы оборвало все что-то. Мы понимаем, лукавый есть, он не дремлет, и он действует тут. И Богу также хочется, чтобы мы настроились, чтобы слушать Его. Вот, внимать. И здесь поэтому будь более готов к слушанию, когда идешь в Дом Божий. И тут можно какие-то практические советы для себя вывести. Ну, до собрания, да, когда вот сборы, время, общение с близкими, все это может повлиять на состояние сердца. Поэтому вот когда готовимся к воскресному собранию или готовимся к какому-то домашней группе или к тому, что я сейчас буду читать, просто у меня сейчас время в слове прибыть. Вот тут надо быть готовым, что будут всякие искушения, и нужно иметь правильный настрой, чтобы все, что от меня возможно, все сделать. Потому что иначе потеряешь внимание, все, ты раздражились, там переругались, пока собирались. Вот. На собрании на самом не отвлекаться, да? Какие-то делать заметки, ожидать откровения от Бога тоже очень сильно зависит от состояния моего сердца. Вот. Ну и так далее. То есть вот подходить с желанием, а не как-то не по обязанности, не формально, не с религиозным подходом. И не удовлетворяться, если тебе ничего не открылось. Вот тогда, подожди, стоп, не может быть. Я прочитал целую главу, и неужели Бог ничего мне не сказал? Что-то сказал просто, значит, я не услышал. Значит, вот это камни или утоптанная почва сердца моего. И просто поразмышляйте. Еще раз, бывает, я второй-третий раз перечитываю или весь текст, или какой-то отрывок, и вдруг раз, и главное писать. Начинаешь писать, начинает открываться. Пока не пишешь, все, мои мысли, мои скакуны. И начинаешь размышлять, и вдруг, вау, а я и не знал, что здесь про это есть. Потому что не надо обольщаться, что вот так один раз прочитав, все поняли. Что тут, все это вроде и так ясно. Не надо обольщаться. Как я уже говорил, Слово Божие, оно намного глубже нашего вот этого поверхностного восприятия. Поэтому вот это тоже практический момент. Не удовлетворяться, не останавливаться, если вдруг ничего... Ну, остановитесь, ну, помолитесь, встаньте на колени. Господи, я ничего не понял, тут же что-то ты хочешь сказать. Ну, помоги, еще буду читать. Друзья, это как раз есть, с каким я сосудом, с какой емкостью я подхожу, чтобы мне туда что-то Господь мог наполнить. В книге Ездры рассказывается, ну, о таком человеке, который имел успех в духовной жизни. Речь идет о самом Ездре. И вот там такое, я прочитаю лучше, Ездра 7, 9, 10. «Ибо в первый день первого месяца было начало выхода из Вавилона, и в первый день пятого месяца он пришел в Иерусалим, смотрите, так как благодеющая рука Бога его была над ним». А почему Бог был благодеющую свою руку на него простер? И дальше идет объяснение. «Потому что». То есть благодеющая рука Бога его была над ним, потому что... И дальше объяснение, опять этот сосуд. Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень. Исполнять его. А исполнять ты не сможешь, если ты не поразмышлял, не сделал выводов для себя и о чем помолиться. И дальше еще и он и другим. Тогда у него есть чем с другими поделиться. И учить в Израиле закону и правде. То есть здесь вот выделено такое действие, которое именно со стороны самого человека в данном случае Ездра, расположил сердце. А вот это слово «расположил», оно тоже интересное. В Ветхом Завете на древнееврейском написано. Вот это «расположить», смысл этого слова – твердо поставить. И опять емкость какая-то приходит на ум, да? То есть твердо поставить. Это чтобы поставить сосуд твердо под струю воды, расположить его так, чтобы он обильно мог наполняться. Вот это именно слово «расположить», «поставить». Слово Христово, Павел говорит Колоссянам 3:16, «да вселяется в вас опять обильно». То есть не чуть-чуть, не как-нибудь там пару капель, а много, богато. То есть Павел говорит, вот это состояние, какое Бог ожидает от нас. Вот, друзья, мы подошли к концу. Итак, в заключение два принципа из этих двух иллюстраций, которые раскрывают нам суть притчи о семени. Во-первых, Бог желает раскрывать нам тайны. Это 100% у Него есть такое желание. У Него нет цели оставить нас в неведении, там, как-то что-то от нас спрятать. Точно Он хочет, чтобы нам это открывалось. Нам дано знать тайны Царства Божия. Дано, Иисус говорит, вам дано, я вам сейчас все объясню. Это то, что зависит от Него. И что зависит от нас, вот чтобы этим воспользоваться, этой возможностью, нужно идти к Нему с такой большой мерой. Вот. Поэтому, когда идем в собрание или берем Библию в руки, вот размышляйте, сейчас у меня вообще нормальная емкость-то, или я так чуть-чуть губы только смочить хочу? Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь.